этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях писатель-историк Елена Сьянова. Лена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего разговора – движение сопротивления в нацистской Германии. Мы очень много говорим с нашими гостями о разных сторонах жизни нацистской Германии, деятельности ее государственного аппарата. Но были ли люди, которые были против? Сколько их было? Чем они занимались? И вот именно об этом мы сегодня поговорим с Еленой Сьяновой. Я повторяю, письменных вопросов мы не принимаем. Это основной пункт моей религии. Я теперь понял, в чем дело все. Вот, поэтому в определенный момент вы сможете задать вопросы по телефону. Итак, Лен, первый вопрос. Если движение сопротивления было, оно было, вы об этом говорите, сколько было осужденных за подобную деятельность против нацистской Германии?
Я думаю, что здесь можно только говорить именно вот так, я думаю. Потому что цифры на самом деле нету. Должны быть открыта целая масса документов, по которым эту цифру можно будет как-то просчитать. Я думаю, что счет идет, конечно, на миллион.
То есть это где-то около миллиона?
Это, нет, на миллионы.
А, подождите, Лен, так в немецких архивах лежат документы того самого периода Рейха, которые до сих пор не открыты?
Конечно. Там такой массив не открыт.
Чем руководствуются, не открывая?
Ну, будущей судьбой после 48-го, будущим разделением Германии на ФРГ и ГДР. Здесь свои политические игры. Угу. Как раз ГДР максимально открывала архивы. А вот что касается Федеративной Республики и ее заигрыванием с, так сказать, бывшими противниками в лице Соединенных Штатов и Англии, вот тут очень много, архивы так под спудом лежат.
Угу.
Так, значит... Нужно будет открывать архивы, данные, досье людей, которые потом, после того, как они отслужили Гитлеру, замечательно служили и при Аденауэре, и всем остальным тоже. Вот я так отвечу.
Значит, вы говорите, что счет людей, которые не приняли нацистское господство, идет на миллионы в Германии.
Я думаю, да. Но я вам могу назвать несколько промежуточных цифр, чтобы Хорошо. Было на что опереться. Вот смотрите, 43-й год, совещание у Гиммлера. Ну, без подробностей, без имен, только самую суть. Один из чиновников отдела охранных арестов, я напомню, что это такое, это арест без санкции прокурора.
То есть это кто санкционировал? Местное отделение гестапо?
Ну, местное отделение или там какое-то региональное, или ГАО, или сам Гиммлер, неважно. Угу. Списки составлялись на разных уровнях. Так вот, глава этого отдела, некий Штам, его фамилия, он был подчинен Мюллеру, который тогда возглавлял уже гестапо. Вот он делает доклад о том, что только за январь и май 1943 года казнено 310 тысяч участников. Вот и у меня
310 тысяч, не 310.
Вот, Леонид, у меня, когда я увидела эту цифру, а она известна. Несколько цифр все-таки немецкие историки знают и выдавали, так сказать, на публику. Вот у меня были такие же глаза, как у вас.
310 тысяч немцев.
Австрийцев.
Ну, хорошо.
Скажем так, не будем брать уже оккупированные территории. Речь идет о внутреннем сопротивлении.
Да.
Это вот эта марка, ну, в смысле Австрия и Германия. Но только я все-таки сделаю скидку на то, что это так называемый постсталинградский синдром. Угу. Потому что именно с конца 42-го, начала 43-го года сопротивление, ну, начинает наращивать. Просто идет такое наращивание сил, очень, очень резкое.
Скажите,
на это нужно сделать...
Скажите, пожалуйста, что нужно было сделать, чтобы попасть под охранный арест? Для этого анекдота было достаточно?
Нет, конечно. Да. Вот так я скажу, смотря в какие периоды. Вот о периодах стоит поговорить. Но еще один нюанс по поводу цифр. Значит, цифры, конечно, выдавались... Ну, вы понимаете, что я сижу по ту сторону, я все-таки там вот...
То есть вы работаете сейчас с небесными архивами?
Да, естественно. Я оттуда смотрю, я их статистику отслеживаю. Так вот, смотрите, реакции на доклад этого штамма, а вот этой цифре, реакция Гиммлера такая. Прекратить пагубную практику завышения цифр. Поэтому... Следующие цифры, которые они будут давать, значит, уже, вероятно, будут занижены. И еще один момент. Допросы Кальтенбруннера в Нюрнберге. Когда его спрашивают, ну, задают ему массу вопросов, я только одну из него цитату возьму. Он сказал так, сопротивления фактически не было. Был взвод струсивших генералов и эти чертовы цветочные общества. Я о них расскажу. Это «Белая роза», «Пираты Эдельвейса». Ну, это молодежные студенческие движения или какие-то полубандитские такие вот, ну, даже не бандитские, а ну, хулиганские такие немножечко, как эти ребятки, которые Гитлер-Югенд били в Кёльне. И все. Так вот, Кальтенбруннер тоже, как и Гиммлер, отвечал за статистику. И он тоже, вероятно, вот эту пагубную практику завышения цифр, он ее принял.
Завышение цифр сознательно, на деле было меньше.
На деле было гораздо меньше.
Ага.
То есть, извините, вы меня спутали.
Прошу
Конечно,
прощения.
На деле было гораздо больше. Они пытались сделать хорошую мину при плохой игре после Сталинграда, потому что там будет взрыв. Но все-таки давайте вот по порядку. Потому что, когда говорят о сопротивлении, то, ну, что имеют в виду? Действительно, вот эти вот генеральские заговоры, действительно, взвод струсивших генералов.
Вот это вот мой был второй вопрос. Определите, что такое в нацистской Германии движение сопротивления.
Все вместе, наверное. Но тот вопрос, который наиболее изучен, это как раз генеральские заговоры. Там тоже было разделение на Бек, Гёрдлер, еще там разные. И было более молодое поколение, которое, ну, скажем так, выступало за более широкую коалицию. И с социал-демократами, и с коммунистами. Это вот фон Тресков, Штауфенберг, вот эта компания. Вот. Но, тем не менее, что хотели эти генералы? Я тоже о них бы хотела попозже рассказать. Ну, давайте сейчас скажу. Собственно, они хотели всю махину Трудового фронта дружными рядами отправить обратно в Веймарскую республику. Кто бы их поддержал из рабочих? Что они хотели? Гёрдлер, например, вообще предлагал парламентскую монархию.
Гёрдлер занимал какой...
Они все занимали какие-то посты.
Генеральские.
Ну, генеральские должности. Или какие-то судебные, или какие-то вот что-то там у них все время крутилось. Они постоянно их то понижали, то повышали. Они же все были у Гиммлера, извините, воспользуюсь этим термином, под колпаком. Ну, кто же, ну, все же знали про все эти заговоры. Другое дело, когда туда начинают пихать Роммеля, которому просто надоела эта Африка, и он уже просто не хотел там дальше сидеть. Он хотел другой войны попробовать. Или Паулюса. Ну, Паулюса, прости Господи, засунуть сопротивление. Вот совесть есть у людей? Но это только наши историки иногда такое делают. В общем, давайте по порядку. Все-таки сопротивление – это такая вещь, она живая. Это вот как человек – вот оно родилось, оно развивалось разными темпами. Потом с поражением гитлеровской Германии оно, скончалось как бы само собой, вот в тех формах, в которых оно было. Ну, естественным образом. Вот смотрите, 33-й год. Как мы обычно представляем себе 33-й год? Пришел Гитлер, пришел Гиммлер. В общем, сразу репрессии, сразу всех к ногтю, аресты, ничего подобного. 33-й год. Гитлер вообще еще не знает, на каком он свете. Еще Гинденбург жив. У Гитлера вообще пост канцлера. Он еще даже не... Какой там главнокомандующий? Он вообще еще пока действительно какой-то несчастный ефрейтор, которому дали посидеть на определенной должности. Но планы уже большие. А репрессивный аппарат гиммлеровский уже создан. Но вот как пришедшие к власти нацисты работали с народом? Вообще весь вот этот период, 1933-1945 год, это метод кнута и пряника. Это две формы работы с массами, вот с основной махиной, прежде всего с рабочим классом. Чего больше всего они боялись, это протеста тех людей, которые, собственно, делали бюджет. Ну, скажем так, вот рабочего класса. Потому что интеллигенция, так называемая, там вся эта компания, ну, с ней можно было как-то ладить. Тем более они были все очень разрознены. Но пролетариат немецкий, он всегда оставался, ну, в какой-то степени един. Работать нужно прежде всего было с ним. Так вот, методом кнута и пряника. 33-й год. Ну что такое? На улицах еще демонстрации Ротфронт. Социал-демократы тоже проводят свои демонстрации. Вообще все еще, вся еще политическая жизнь сохраняется. И никаких таких вот широкомасштабных репрессий не проводится. Но с самого начала делается одно. В марте арестовали Тельмана, и всю верхушку, весь командный состав, я так скажу, настоящий, подлинный коммунистической партии Германии.
Вот без... 33-й?
33-й год. Без всяких... Потом будет коммунистическая партия такая, коммунистическая партия такая. Нет. Они все будут с какими-то... с какой-то социал-демократической гнильцой, скажем так. Но подлинный боевой кулак вот тогда был, ну, скажем так, вырезан, в общем-то. Потому что эти 21 человек руководящего состава, они были уничтожены физически. Не могли физически уничтожить Тельмана. Его посадили в тюрьме. У него был огромный авторитет. Его посадили в тюрьму, в Моабит. И, собственно, он вот до 44-го года... Но опять тот же Тельман, как он там сидел? К нему допускали родных, к нему допускали каких-то посетителей, ему разрешали переписку и прочее, прочее. 33-й год – это еще игра в некие демократические институты. Наступает 34-й год. Вот тут появляется пряник. В январе выходит так называемый закон о национальном труде. Это закон, который прописывает права рабочих. Если его читать внимательно, там, конечно, замечательно прописаны права всей этой олигархии и буржуазии. Но рабочие читали то, что интересно им. Вот этот пряник, рабочий класс, начал с этого 34-го года очень активно кусать. И очень этот пряник ему понравился, скажу так образно. Вот тут уже, ну, там смерть Гинденбурга, там Гитлер действительно остается уже один, он начинает как-то чувствовать свои возможности и прочее, прочее. И вот тут смотрите, как поступают с Тельманом. Вот как только рабочим кидают вот этот пряник, Тельмана волокут в гестапо. Это вот как раз январь 1934 года. Почти одновременно эта акция. Его там калечат. В буквальном смысле калечат. Причем тогда гестапо было еще под Герингом. Это вот у него потом, как он говорил, мою компактную, многофункциональную контору, в общем, изъяли, всеядный Гиммлер изъял. Угу. Потом он туда посадит Мюллера. Это действительно будет контора мясников. Так она такой конторой была и при Геринге с самого начала. Тельмана покалечили там. И вот нужно было, чтобы вмешался, не к ночи будь помянут, вождь трудового фронта, который был с ним, ну, в Рейхстаге, они были коллегами, так скажем, они были знакомы.
Лей и
Лей, ну, Лей, да, и Геринг, кстати, тоже. Чтобы все-таки его оттуда заставить вернуть в Моабит. И не потому, что такой великий гуманист был Лей, а просто он понимал, что еще рано. Авторитет партии еще очень высок, коммунистической. Авторитет Тельмана очень высок. И рано еще так махать руками. Ну, Геринг, он всегда был ястребом. Ему главное побыстрее. Потом Тельмана стали содержать относительно прилично. Его перестали избивать до 43-го года. Вот 43-44 год – это опять избиение. Бесконечные. Конечно, когда его расстреляли, он был сильно покалечен. Но, тем не менее, все-таки опять еще какие-то телодвижения. Как-то вот еще поиграть в какую-то демократию. Потому что страх перед пролетарским протестом, перед пролетарским сопротивлением был очень велик. Затем мы видим ускорение, убыстрение, такой вал, ну, гитлеровской такой международной еще дипломатической агрессии. Гитлер начинает форсировать свою политику. Торговое соглашение с Англией, 35-й год. Ну, в общем, ремилитаризация, аншлюз Австрии. Вот, 34-й.
Ну, до этого еще Рейнская область, да?
Ну, просто. Да, я говорю, да, вот ремиль... То есть, ну, возвращение, угу. Скажем так, промышленности Рейнской в состав Германии. Вот, грубо говоря, так. То есть... Европа, ну, что тут говорить, ему подыгрывала. Он начинает очень агрессивно выстраивать свою внешнюю политику. И очень грамотно, надо сказать. Тут ему надо отдать должное. И вот это следующий период, 34-39 годы, вот скажем так. Здесь метод пряника еще очень хорошо действует. Потому что действительно рабочий класс... Фактически все протесты, почти все протесты, в общем-то, уже были там пресечены, потому что, ну, рабочие сделали такой вывод, надо посмотреть, что это за власть, пока она нам ничего плохого не делает. Еще пока за ними не приходят, так скажем. Но, опять же, вот нельзя говорить, что и в этот период... В самый такой расцвет удач, успеха Гитлера не было протестов. Они были, безусловно.
И это подтверждается документами?
Это подтверждается документами. Я вам расскажу два примера. 36-й год, например. Это в сводках было вот этого отдела охранных арестов. Рабочий взорвал толовую шашку в здании администрации. На одном из заводов, неважно, в одном из промышленных районов. Вот что это было? Ну, его долго трясли, выяснилось, что он никакой не коммунист. Он объяснил это действие своей рабочей интернациональной солидарностью. Что это за случай? Так вот, таких случаев по всей Германии, если, опять же, верить статистике гиммлеровской, каждый месяц было по нескольку вот таких вот случаев. Порча дорогостоящего оборудования, порча конвейеров. Это считалось государственным преступлением. Я не говорю сейчас о листовках, о каких-то карикатурах, каких-то надписях на стенах домов. Это было всегда. Я говорю о более серьезных вещах. Смотрите, 37-й год. Вообще замечательная акция. А я о ней узнал только из американской прессы.
Того времени.
Они как-то такие вещи открывают. Самая середина Берлина, завод Bosch, огромное предприятие. Парень обвязался какой-то взрывчаткой, сел куда-то к какому-то, то ли паровому котлу, то есть вот какое-то место, где если бы рвануло, разнесло бы просто ползавода. А это было бы слышно на весь Берлин. А в это время там была куча дипломатов, какие-то важные переговоры велись, куча прессы. В общем, акция, ну, невозможно было такое допустить. Так более того, он заблокировал таким образом целую смену в цеху. Более полутысячи, там где-то 480 человек. И потребовал, у него были такие требования, он выступал против охранных арестов на предприятиях. Это была такая гиммлеровская практика, когда хватали всех без разбора для дальнейшего разбирательства. При том, что глава Трудового фронта обещал, что никто, честно работающий в германской промышленности, не будет арестован и не пострадает просто так. Парень заявил вот такие права. Я так думаю, что потом оказалось, у него кто-то был арестован из родственников. Ну, что вы думаете? Туда примчали сразу двое. Один вождь, другой Гиммлер. Надо было решать вопрос. Вождь Трудового фронта идет туда, к этому парню. Значит, смену выводят всех рабочих. Дальше они там ведут какие-то разговоры. Молодой мальчишка и такой вот демагог. Ну, естественно, он его заболтал. Но парень оказался не глупый. В общем, он понял, что он сотворил. Это не протест, это вот сейчас назвали бы терроризм.
Теракт, конечно.
Он сообразил, что ничего ему за это не... Ну, в общем, ничего хорошего тут не будет. Он, в принципе, отошел от этого места, где взрыв мог бы быть очень сильным. Дальше они с Леем договорились, что тот выходит первым, ну, чтобы просто не застрелили, если парень выйдет первым. Там уже Гиммлер бегал кругами. Потому что для него это было позорище. Но Лейтс тоже не дурак. Он сообразил, что сейчас будет. Он попробовал вернуться и опять с ним поговорить. Тут парень рванул себя. Вот происходит взрыв, но как бы вместо, ну, скажем, полтысячи человек, ну, только двое пострадавших. То есть это вот смогли как-то уже замять более-менее. Но американские журналисты замечательно все пронюхали. Расписали все это потом по полочкам. Вот таких акций тоже было.
Много.
Да. Угу. Кстати, после этого случая Гитлер сказал Гиммлеру, что Гиммлер трус, что он ему руки не подаст. И если бы тут еще бы было что-нибудь хуже, то он бы не отделался даже отставкой. А, скорее всего, был бы над ним суд. В общем, там седых волос у Гиммлера прибавилось после этого. Вы знаете, вот таких вещей много было по всей Германии. Только они или не фиксировались, или они постоянно замалчивались, или их обыгрывали определенным образом.
Даже в официальных архивных документах?
Вот в официальных архивных документах, я думаю, очень много чего осталось. Только где вы их увидите?
Да, только где их взять.
Более того, акции провокационного характера Гиммлер все утопил на дне одного из озер Баварии. Уничтожил, сжег, утопил, не знаю, что он с ними сделал. А там, например, ситуация 1939 года с Эльзером. Ну, это мы о нем поговорим потом попозже. Все-таки это была, скорее всего, провокация. И тем не менее, вот я сделаю такой вывод. До 1939 года, до начала войны, все-таки метод вот пряника, он главенствующий. Но параллельно с этим Гиммлер оттачивает, я не знаю, сейчас долго искать, наверное, термин, свой кнут. Вот репрессивный аппарат Гиммлера учится работать все более и более четко, жестко, срабатывать в таких ситуациях, как вот этот взрыв на заводе, определенными способами, потому что Гиммлер сделал для себя выводы. Ну, тем не менее, я бы еще прибавила один метод к прянику и кнуту. Развращение. Развращение рабочего класса с расчетом применение этих методов ко всему оставшемуся населению.
Вот давайте об этом, Лен, поговорим тогда после новостей. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с писателем, историком Еленой Сьяновой. Елена, мы остановились на том, что в отношении рабочего класса Германии у нацистов кнут, пряник и развращение. Что означает развращение?
В общем, Гиммлер гораздо умнее и тоньше, чем большинство о нем думает. Но это так. Кому-то призадуматься, может быть. Он с самого начала начал отрабатывать, ну, фактически сначала, я имею в виду, с 1931-1932 года, начал пробовать, а потом уже ее запустил, практику доносов. Сначала, я повторю, сначала на предприятиях, на основных градообразующих предприятиях Рейха проводились так называемые охранные аресты в разной форме. Сначала просто хватали всех, потом уже по ходу разбирательства большинство выпускали. Правда, как признавался сам Гиммлер, люди выходили оттуда уже изменившимися, и они уже могли какую-то информацию об этих структурах рассказать на своих рабочих местах. Это было совершенно не нужно. Потом, после вот этого вот случая с взрывом, эта практика была прикрыта. Стали сначала разбираться, потом арестовывать, очень выборочно. Но и это тоже не нравилось абсолютно рабочим активистам. А тогда их еще слушали. Так вот, если верить запискам Бормана, а я им верю, блокноты Бормана – это замечательный материал. Был конфликт у Лея с Гиммлером в присутствии...
Лея – это директор вот, Трудового фронта.
Это глава Трудового фронта. В присутствии Гитлера. Лей сказал прекратить. Я дал слово рабочим активистам, что никто никогда из честно работающих арестован не будет. Он ожидал, что Гиммлер в очередной раз скажет, а как же иначе, потому что протест есть, сопротивление зреет, а это уже 1938 год. А он ответил, да, хорошо, я сворачиваю эту программу ареста на предприятиях, потому что я уже подготовился. Я уже запустил широкую сеть осведомителей, которые будут работать так, как нужно. Арестовывать будем, но другими способами. В основном будем все-таки сначала очень долго работать и брать не конкретного человека, а сразу весь его круг. Именно как целую организацию. Когда демагог Лей ему сказал, ну это же развращение рабочего класса. Прямо вот цитирую Гиммлера. Почему рабочего класса? Со временем правильным доносом будет обучена вся нация. И Гиммлер этим занимался вплоть до краха, до 1945 года. Вот это я называю развращением.
Угу.
Теперь идем дальше. Вот начинается война. И вот тут многие социальные программы Трудового фронта начинают сворачиваться. В 1939 году все больше средств нужно пускать на вооружение. То есть вот к этой постоянно пополняющейся гигантской казне Трудового фронта, кроме Геринга, Гиммлера, и присосались еще несколько пиявок.
То есть тут вот это все что угодно. Это пенсионные взносы, профсоюзные взносы.
Да, там огромные налоги, там взносы, там ободрали рабочих.
То есть это колоссальные деньги.
Это колоссальные деньги. Вообще, вот если честно, главный конфликт, который постоянно шел в руководстве Германии, вот среди высших, это все равно Лей с Герингом. Геринг на штурмовики нужны деньги, на зауральский бомбардировщик. Ведь так и не сделали.
Не сделали.
Постоянно, извините, комбинация из трех пальцев. Значит, потом вот эти структуры все гиммлеровские. Ну, Гиммлеру, да, отчисляли. Его бюджет был включен в государственный бюджет Рейха. Но туда же присосался Гейдрих со своей полицией. Туда же Кальтенбруннер. Тоже гестапо.
Который заменил Гейдриха потом.
Так он еще пока и не заменил. Он тоже сидел в Австрии замечательным образом и в Вене возглавлял там эти структуры. Так Австрию тоже нужно было, извините, кормить репрессиями. И вот этот конфликт зрел постоянно. Конечно, потом пошел грабеж Европы, но эти деньги тоже все уходили очень быстро. Но основной источник – это все равно двужильный немецкий работяга, который кормил всех, которого надо было самого кормить и задабривать. Вот этот конфликт у них зреет постоянно. Все время здесь в середине стоит Гитлер, и все время он их как-то пытается развести. А ситуация тупиковая. Как только начинают сворачиваться программы, должен расти репрессивный аппарат. Как только растет репрессивный аппарат, начинает расти протест. Значит, нужно больше кормить рабочий класс, лучше его задабривать. Этот замкнутый процесс абсолютно тупиковый. И вот они не смогли его разрешить. Так и не смогли. Вот как они не смогли ряды вермахта пополнить по-настоящему, поскольку они заявили вот эту вот арийскость. Только к концу войны начали эти иностранные легионы чуть ли не там, не знаю, негров туда набирать.
Да там много кого они набирают.
Вот, вот они два основных конфликта, две основных проблемы, которые завели режим в тупик. Что делать? Вот так они и крутились, вплоть до 45-го года.
То есть основное сопротивление исходило, тем не менее, от рабочего класса, но основную опасность вот руководство Рейха видело в них.
Именно в них.
И у них, то есть на так называемую интеллигенцию было, в общем-то, наплевать?
Да, Кальтенбруннер выразил позицию руководства Германии. Взвод струсивших генералов под колпаком у папаши Мюллера и чертово цветочное общество. Я сейчас объясню, что это такое. Да, ну давайте сразу вот так скажем.
Лен, вот у меня такой
вопрос. Еще один вид протеста.
Вы соглашаетесь с этим определением Кальтенбруннера?
Нет, конечно.
Нет.
Хорошо, давайте так я скажу. Нет. Когда было выбито, полностью вырезано, физически уничтожено руководство настоящей коммунистической партии, единственной силы, которая вообще во все, простите, времена и во всех народах способна бороться с фашизмом. Это мое твердое убеждение. По-настоящему. Потому что речь идет с корнями, с идеей. Борьба с идеей, борьба с тем, что коренное, а не с верхами, не с проявлениями, как у генералов и прочих. Коммунистическая партия, тем не менее, начала возрождаться. И с 1934 года постепенно коммунисты, подлинные тельмановцы, начинают возрождать свои ряды. Они начинают отрабатывать уже в новых условиях новую тактику борьбы. Об этом, к сожалению, очень мало сведений, но они есть. Вот эти люди, многие из этих людей потом, кстати, действительно в ГДР стали настоящими героями. Потому что все-таки гиммлеровская статистика кое-кого из них оставила. Кое-чьи имена, некоторые имена попали, опять же, через американцев, через англичан, все-таки попали в прессу. Вот это были настоящие герои. Но у них был один принцип. Коммунисты, чем тем и отличаются, я не хочу сейчас ни с кем спорить, я говорю только, высказывая собственное мнение.
А это
тем и отличаются от всех остальных, что они стоят на твердом убеждении, что цель не оправдывает средств. Коммунисты никогда не готовили террористических акций. У них даже в планах не было физического устранения Гитлера. Они в разные периоды действовали, скажем так, на устранение кровопролития. Вот один пример.
Вы говорите о немецких коммунистах.
О немецких. Я сейчас говорю о немецких коммунистах. Я говорю о тельмановцах. Очень простой пример. Вот мы с вами сейчас на Пятницкой. Мы раньше тут жили. Вот там, где церковь. Вот. В 41-м году там упала бомба. Мамочка моя была еще маленькая. Они несколько дней не ходили в школу, все было отцеплено. А бомба-то оказалась пустая и с надписью.
А.
И вы знаете, это не один случай.
То есть, наверное, не с надписью, а с запиской внутри.
Вот не знаю подробностей. Ну, надписи. Мама говорит, ну, как, может быть, с запиской, с каким-то посланием в какой-то форме. И эти послания, вот они отличались друг от друга. Кто-то писал... от немецкого пролетариата, кто-то писал там чем можем, помогаем. Кто-то писал «держитесь». Вот такие вещи, пустые снаряды, пустые бомбы. Вот какой протест одобряли коммунисты. А как это было сделать? А вы представьте себе, что такое пустая бомба, особенно такая тяжелая, огромная, тяжелая авиационная бомба. Как нужно было пройти на заводе? Ведь там же были контрольные пункты, там контроль был, как нужно было наладить. Сколько это стоило трудов, чтобы никто никого не заложил, чтобы вся процедура была пройдена, и такие снаряды все-таки были выпущены. Вот в это надо вдуматься. При том, что это уже производство 39-40 года делали к 41 году эти бомбы. И вся эта техника правильных доносов гиммлеровских уже была отлажена. Опять же, порча оборудования, листовки, возможность наиболее, на более широкую аудиторию слушать «Красную Россию», передатчики, конечно, сбор информации.
Приемники.
Приемники, да, приемники. Сбор информации. Вот это методы.
Да, Лен, значит, извините, мне вдруг это пришло в голову. Мы не говорим о тех немцах, которые работали на советскую разведку.
Нет, конечно.
О них мы не говорим.
Мы о них можем сказать. Безусловно, они были. Ну, я вот просто сейчас объяснила методы коммунистов. Никаких терактов, никаких убийств. Никакого Гейдриха они никогда бы не взорвали. Это делали другие люди.
Ну, это чехи сделали с Гейдрихом.
Ваш вопрос,
кстати, кстати, речь зашла о Гейдрихе. Лен, а вот вам не встречалось в архиве? Потому что говорят, что нацистское руководство об этом знало, но Гейдриха послали под бомбы и под автоматы.
Нет, вот нет? Этого я просто не знаю.
Просто вот я хотел
я
вас
думаю, что
спросить.
Такая же... Вы знаете, здесь, опять же, мы не найдем. Точно, фактов мы не найдем.
Угу.
Та же самая ситуация с взрывом 39-го года вот в этой пивной, когда было покушение на Гитлера. Вот этот Эльзер, которому, по-моему, даже памятник поставили в Берлине. Ну вот, на мой взгляд, опять же, я фактов у меня нет. Ну, они есть
косвенные. То есть нежелание открывать следственные дела, оно общее везде.
А бывает, просто и нету.
А просто его и нет. Понятно.
Вот что касается Эльзера, я думаю, здесь и нету, потому что все-таки, вот знаете, мне так как кажется, только я, когда говорю «кажется», я не крещусь, я начинаю собирать, если нет прямых фактов, я хоть косвенными пользуюсь. Похоже, что это была провокация Гиммлера все-таки. Его использовали, этого слесаря или токаря-слесаря, его вслепую использовали, потому что не пострадал никто из руководства. Гитлер как-то заранее очень аккуратно уехал. Ну, такие акции Гиммлер проводил очень часто.
И не только Гиммлер.
После этого устраивалась общенациональная истерика,
ну, да.
А потом шли определенные волны чисток. Да, вот я пока помню об Австрии, тоже интересный момент.
Да, вот кстати говоря,
не будем забывать.
Просто я хочу, чтобы все поняли, это не то, что я знаю. Нет, просто мы с Леной до эфира у нас зашел разговор, и она рассказала мне интереснейшие факты.
Именно факт.
Это именно факт. Вот у многих людей складывается впечатление, что присоединение Австрии, все было сшито, крыто, гладко. Дамы бросали цветы, мужчины размахивали шляпами и кепками. А на деле, Лен?
На деле так и было. И дамы бросали цветы. Весь проезд Гитлера, весь кортеж был усыпан цветами. И благодарные, так сказать, австрийцы там изображали все, что угодно. И на самом деле большинство все-таки было действительно надеялось, что жить будет лучше при Гитлере. По крайней мере, сытнее и понятнее, скажем так.
А вот те, кто не соглашались?
Но, опять же, просто факт. Вот имеющие уши да услышат. Опять же, это отчет Гиммлера Гитлеру. Что в результате аншлюса, что его репрессивный аппарат, как он из этого вышел? Там много было разных пунктов, вот один пункт. В течение полутора месяцев подготовки въезда Гитлера с его компанией, кстати, там работал ГЕС.
В Вене.
Вене вообще по Австрии. А то вот меня спрашивали, а бедного Гесса, а за что ж его так?
Да.
А вот за это тоже, кстати. Он ведь готовил вот этот самый аншлюз. И они с Гиммлером там вдвоем поработали. Вот полтора месяца, там где-то месяц до въезда Гитлера, и еще какие-то там две недели после. Потом Гиммлер дает вот отчет Гитлеру. Так вот, один пункт. В результате вот этих полутора месяцев...
Подготовки.
Подготовки и осуществления ввода войск и прочее, погибло 7 тысяч австрийских граждан.
Ну, погибли, они пошли и повесились, или им помогли?
Нет, это Гиммлер берет на себя эти цифры. Это, да, я не то слово употребил, погибли. А вот там, по-моему, слово немецкое, нет, там было как-то хитро
были
сказано.
Были нейтрализованы, ну, что так? Не имеет значения, типа, Лен, это терминологическое.
Как-то так, это по-хитрому было сказано, но меня, знаете, что поразило? А ну там, конечно, профессорский состав был вырезан в нескольких университетах. Ну, конечно, прежде всего это австрийские коммунисты.
Коммунисты.
Конечно, и социал-демократы. Очень много публицистов. Но все-таки основное это, скажем так, основная масса этих людей, это вот эти ячейки австрийской коммунистической партии. Это основной состав. Но что меня поразило по поводу Гиммлера, знаете, он что сказал? Он не побоялся Гитлеру это сказать. Он сказал, что при такой... А Гитлер ему не поверил сначала. Как?
Как так?
А какая?
Ведь все меня любят.
А что же это такое-то? Он сказал, мой фюрер, все-таки нужно сделать вывод, что мы несколько поторопились. То есть не дали ему, Гиммлеру, подготовить...
Триумфальный въезд.
Подготовить, так сказать...
Почву,
ну, взрыхлить. Почву взрыхлить, да, чтобы все-таки цифра не была такой вопиющей. Ну, цифра попала во все нужные источники, к американцам, к англичанам и прочее, прочее. Вот и делайте выводы. Было ли сопротивление? Другое дело, что потом, после 48-го года, ох, как это все стали замалчивать... Но после 48-го года зато у нас на коне генералы. Вот мы можем сейчас о них поговорить. Генеральские заговоры.
Да-да-да.
Вялотекущая шизофрения, я это называю. Начиная буквально с 33-го года. Вот как только этот ефрейтор из Богемии, как они его называли, пришел к власти, вот они и начали пыхтеть.
А, Лен, вопрос к вам как к специалисту. А для прусского генерала явление такого австрийского...
Жуть.
Это жуть, да?
Это позор.
Угу.
И никогда тот же Бек никогда не принимал Гитлера. Это, не надо только говорить о Паулюсах и Роммелях. Вот, ну не надо, ну совсем это другие. Это люди, которые честно служили режиму. Но был же старый рейхсверовский генералитет. Люди, которые себя считали профессионалами. И один раз Гитлер им пошел навстречу. Он вырезал верхушку СА вместе с Рэмом. Генералы взбодрились.
А, ну
значит,
вот...
надо дальше как бы пытаться давить,
давить
на ефрейтор из Богемии.
Угу.
И вот я говорю, вялотекущая генеральская – это шизофрения. Что они предлагали, эти люди? Они предлагали физическое устранение Гитлера. Вот как они начали с 1934 года, так до 1944, до самого вот этого взрыва, вот так они на одном уровне и шли. Они совершенно не собирались менять основную политику. У них все равно центр, стержень их требований – это Великая Германия. Это Германия, которая должна победить, которая должна стать во главе Европы.
То есть, опять же, есть версия, что мы Гитлера убьем, договоримся с англичанами и с американцами, а на Востоке будем продолжать с этими варварами воевать.
Опять же, слава богу, в этих, ну это так, по-нашему, скажем, слава богу, в этих генеральских заговорах не было единства. Там все думали, кто во что горазд. Если бы вы знали, какое количество проектов, конституций, и ой, что они только не писали. Ведь это же все поступало к Гиммлеру. Это же смешно. Ведь вот смотрите,
настолько,
например...
Настолько была сильная конспирация.
Я вам сейчас смешную просто вещь расскажу до перерыва. Ну вот вы помните, наверное, недавно очень долго, много говорили, когда убили нашего посла.
Да.
Стали вспоминать убийство посла где-то там.
Да.
Слушайте, этот фон Рад, Это был третий секретарь посольства немецкого во Франции. Этот мальчишка, молоденький, сам состоял в каком-то заговоре. Он высказывался так, как не высказывался даже, извините, ну, Шуленбург тоже высказывался, конечно, будучи послом, и много чего высказывал, но аккуратней. А этот пацан, он просто был в оппозиции. А. И вот я тоже думаю, что вот не пример это. Скорее всего, это тоже была провокация. Потому что после этого общенациональная истерика и прямо четко хрустальная ночь, так называемая. Ну, вот это вот еврейские погромы.
Да. С чего, в общем-то...
Да. Никакого посла там не убивали. Посол жив-здоров остался. Я повторяю, третий секретарь посольства, который находился в оппозиции.
Ну, это, Лен, это в списке мифов, которые всегда под рукой и при случае вытаскиваются.
Ну, вы знаете, когда все-таки официальный представитель нашей прессы так говорит...
Ну, ладно.
Что это просто ужас.
Российская пресса не ошибается. Российская пресса врать не будет. Ну, что вы...
Ну, да. Так, и теперь, значит, ваш вопрос. Напомните мне.
Вопрос был о других группах сопротивления. Потому что с рабочим классом все понятно. Генералы, ну...
А, да, генеральское...
Да, генеральское сопротивление...
Да, значит, полный разброд, значит, в этих вот... какая-то часть генералов хотела... Прям вот писала вот прям вот таким вот открытым текстом. Ну, я, конечно, утрирую немножко, но весь трудовой фронт дружными рядами, чтобы пошел обратно в веймарские структуры. Ну, представляете
себе. Чтобы была безудержная демократия, вот как тогда.
Ну да, вот в этот хаос, безработица, голод... Ну, кто бы их поддержал? Кто-то предлагал, как этот Герделер, например, он предлагал вообще монархию, а монархам предлагал посадить, я даже сейчас не буду называть, какого-то совершенно левого с русскими кровями, какого-то родственника, да, бог знает кого. Но нужно было немцам, которые считали себя живущими уже в социализме, им нужна была монархия. То есть, ну, полный отрыв и полный маразм, я считаю, вот у этой группы.
То есть это вот те, которые с Первой мировой войны, они это уже тогда в чинах
были.
Это
люди, которые в своей безнаказанности немножко сошли с ума.
Все понятно.
Они очень комфортно сидели в этом заговоре. Вот их я вообще не беру как сопротивление, это я. В отличие от других. Другие как раз начинают именно с них. Угу. Бег. Ну и вся компания. А что они предлагали? Они предлагали вырезать верхушку Гитлера с компании. То есть... Люди выступали против личности, против Гитлера.
Не против системы.
У них в этом же, в рамках этого же заговора была молодая смена. Вот я говорила уже, да, вот фон Тресков, Штауфенберг. Это совсем другое, конечно. Они выступали за более широкую коалицию.
То есть они даже коммунистов связи, могли принять.
Да, они искали связи, они встречались с лидерами коммунистической оппозиции, социал-демократической, безусловно. Только они не спелись, об этом тоже мало кто говорит. Но у них все-таки головы работали. Они во многие были фронтовиками, они лучше разбирались в реальности. Но что касается России, вот, может быть, грубо скажу, нельзя, конечно, так развернуть весь фронт и ударить по красным. Нет, конечно, но усилить охрану концлагерей с советскими военнопленными, никого не выпускать, естественно. Советский Союз оставался для них врагом.
Врагом.
Поэтому... Не принимает моя душа этой оппозиции и этого сопротивления. Моя душа не принимает. Ну, извините, не принимаю. Тем не менее, какие-то шаги они делали. Более разумные, чем та группа. И потом, после перерыва, вот еще одна категория.
Это вот «Белая роза».
Да, об этом, о них тоже стоит поговорить.
Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Еленой Сияновой. И мы остановились после того, как Лена разобрала сопротивление в среде рабочего класса и борьба с ним нацистского режима. Потом военные.
Правда, немножко все галопом по верхам.
Лен, это скажем так, ознакомительная передача.
Можно читать в интернете, много чего можно.
Кто захочет, найдет, кто захочет, заинтересуется.
Да, а дальше, вот собственно, мы говорим сейчас о тех видах сопротивления, которые на Западе выставляют, ну и вообще принято выставлять как именно сопротивление Гитлеру. Угу. Вот заметьте Гитлеру.
Значит, я должен признать, как мне, это мое мнение, как мне кажется, нацистский режим достаточно успешно противодействовал. Что сопротивление в среде рабочих?
Да, это так.
Что сопротивление среди военных? Значит, третье, я так понимаю, это сопротивление разночинцев.
Скорее так, я бы его назвала полудетским.
Ну, полудетским, вот, но тем не менее...
Было, кстати, еще одно небольшое сопротивление священников.
Да,
вот
это
история
религия,
Немюллера, да. Например. Она сама по себе интересна, в принципе, человек говорил то, что думал. Он в тюрьме побывал, он в концлагере посидел, но в концлагере он занимался своим непосредственным делом. В отличие от Тельмана, его там не калечили. Но спасибо и на этом. Вы, кстати, найдите вот эту фамилию и почитайте стихотворение. Он замечательное стихотворение написал.
Повторите тогда, пожалуйста.
Немюллер.
Пастор Немюллер.
Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал. Да, я молчал. Даже не был коммунистом. Ну и так далее. Вы сейчас не
когда
будем...
они приходили за социал-демократами.
Я молчал. Я когда, в общем, за профсоюзными деятелями.
За католиками. Я же не католик.
Но когда пришли за мной, уже было некому протестовать. Замечательно сказано. Но сильно пострадавшим я его не назову. И тем не менее он в 65-м году у нас получил Ленинскую премию.
Мира, Ленинскую премию.
Да, Ленинскую премию.
Хорошо, значит, вот это «Белая роза», «Пираты Эдельвейса», которые там, некоторые из них даже дрались с Гитлером.
А это вот следующий такой пласт, о котором безумно любят говорить современные немцы.
Ага.
И говорили всегда много. Что это такое? Ну, опять же, я люблю оперировать фактами. Опять я, вот еще раз вам говорю, вот я сейчас еще раз заканчиваю четвертый роман, я перечитываю дневники Геббельса, блокноты Бормана. Вот смотрите, из блокнота Бормана. Отчет о визите Виндзоров.
Это тех самых?
Тех самых, ну... Тоже сейчас долго объяснять, кто это.
Нет,
ну, это... Развенчанные, 1937 год.
Это любимая тема женских журналов.
Ну да.
Какая необоримая
знаете,
любовь.
Виндзор, этот самый Эдуард, он был не так прост.
Он был такой симпатизант нацистов.
Да, и он был человек поступка. И, в общем, о нем другое. Сейчас мы немножко в сторону уйдем. Так вот... Его очень много возили по предприятиям и прочее, но он все время хотел понять, ведь он же хотел как-то у себя дома все-таки в какой-то период, ну, олицетворять какую-то оппозицию той власти, которую потом будет символизировать Черчилль. Все-таки. Так вот, смотрите, просто цитирую. Вот он спрашивает. Существует ли в Германии несогласные? Виндзор. Лей. Конечно. Но у нас они работают не хуже согласных. Цитирую. Виндзор. Есть ли легальная оппозиция? Лей. Конечно. Но она у нас правильная. Виндзор. Что значит правильная? Лей. Это значит не оказывающее сопротивление. Вот это меня убило. Виндзор это тоже убило. У него отвисла челюсть, и он задал закономерный вопрос. А что же она тогда делает? Что же это за оппозиция? Так вот, я почему говорю, что человек был не робкого десятка? Потому что Лей его просто посадил в машину и повез на окраину Мюнхена и показал ему такой ресторанчик, где собирались так называемые свингующие. Ну, вы знаете,
ей,
да?
Понятное дело, да.
Это вот эти ребята... пиджаки в клеточку, галстук пожар в джунглях, и у всех из карманов обязательно английские газеты торчали. Вот она, наша оппозиция. Вот она, не оказывающая сопротивление. Вот эти дети. Вот они нам, нашей власти дают понять, что они не согласны. Замечательный пример. Тогда Виндзор потом спрашивает, но это уже потом он сам про это, уже у Бормана этого нету, он сам про это писал. Но я сказал, ну хорошо, вот сейчас Германия в 1937 год, Германия так, в состоянии мира. Но если будут критические ситуации, что вы будете делать с этими ребятами? Ответ был очень простой, очень циничный. Опять в духе моего, в кавычках, любимого Лея. Он сказал, тогда всю эту отпавшую листву мы сметем в куче и очистим газоны. Вот именно это и стали делать после Сталинграда. С такими обществами, которые... Очень любимый, популярный пример – «Белая роза», Шолли.
То есть до поры до времени их терпели, можно сказать?
Значит, это ребята, которые были в Гитлерюгенде, ага. Которым надоела муштра, которым надоела унификация. Ребята были молоды, грамотные, интеллектуально развитые. В конце концов, они были просто веселые, молодые и задорные. Им хотелось немножко чего-то.
Гулять?
Им хотелось дышать, им хотелось, грубо говоря, вражеские голоса слушать.
Ага.
Гулять, да.
Ага.
Но они начали потихонечку там как-то разворачивать свою деятельность. Сначала они начали просто карикатуры рисовать, высмеивать, там какие-то листовки, прочее, прочее. И все это до поры до времени. Все им прощали, никто их не трогал. Хотите, свингуйте. Хотите, там, рисуйте карикатура на профессоров, нацистов, ради бога. Но вот после Сталинграда начинается вот этот постсталинградский синдром. Вот тут они начинают действовать более решительно. И всю эту кампанию, причем почему-то считается, что Софи Шоль, она как бы, ну, символ этой группы. На самом деле, конечно,
это
там работали другие. Да, вот этой группы «Белая роза». Просто девчонка была самая молодая, самая симпатичная, ну, и она как бы очень так... Ну, как Жанна Д'Арк, вот скажем так. Ну, и что в результате ребят повесили? Всего-навсего. Вот за всю их вот эту суету. Они ни одного взрыва, они ни одной диверсии не подготовили, они никого не убили, они просто слишком много болтали, а газоны уже начали чистить. И всю вот эту отпавшую листву, то есть не вошедшую в нацистские структуры, нужно было от нее просто избавляться, как от балласта. Еще один пример. Пираты Дельвейса. Почему Кальтенбруннер называл эти чертовы цветочные общества? Ну, вот тут Эдельвейсы. Угу. Это вообще были такие, ну, бандочки ребяток на юге Германии. Вот в Кёльне их было много, например. Они сначала просто били ребят из Гитлерюгенда. Причем тоже никакими, не брезговыми никакими методами. Они собирались там целые компании, по 10 человек, отлавливали одного и дубасили. И ничего, нормально. Тоже какие-то листовки, тоже какие-то акции. Вот иногда просто, понимаете, люди вроде выступали против режима, но не хочу сказать хулиганские. И тем не менее, даже сами немцы, даже в ГДР, вот все равно еще историки, историографии их иногда называют хулиганами.
То есть, ну, естественно, ГДР уже нет.
Это такой молодой задор, это такое желание. У всех у них был один главный протест. Мы не хотим... строиться, мы не хотим унифицироваться, вообще не хотим жить под гребенку, мы не хотим маршировать в вашем строю. Мы имеем право на индивидуальность. Угу. Да, это сопротивление. Совершенно верно. Это тоже сопротивление. Ну и что в результате с этими пиратами? Тоже несколько человек повесили. Опять же, ну что они там такого... Ну, была одна хулиганская акция, она какой-то жертвой закончилась. Ну, в принципе, тоже, в общем-то, это... Ну, это да, это сопротивление. Ну, вот почему любят выставлять, как, извините, боевого слона, вот эту вот белую розу или этих пиратов? Ну что, какой урон они нанесли, извините, нацистскому режиму? От них избавились, я повторяю, как от сухих отпавших листьев. И забыли про них. Тем не менее, о них выгодно говорить.
Ну да.
Вот то же самое, что, наверное, также вот и невыгодно, и неудобно говорить о том, что с 43-го года коммунистическое сопротивление, конечно, начинает опираться уже на Москву, на Советский Союз.
Конечно, это антифашистский комитет.
Идет, да, все, что, ну, разные структуры в Москве и так далее. Конечно, здесь уже идет помощь Ну, и, конечно, засылают каких-то наших агентов, которые там какие-то, какое-то оборудование, какие-то средства, безусловно. То есть коммунистическое сопротивление начинает расти, опираясь на победы Красной Армии. Если бы Красная Армия и Москва поддержали, предположим, другие виды сопротивления, то, наверное, и те бы виды тоже стали расти. Но я говорю абсолютно абсурдную вещь. Кроме коммунистов-тельмановцев, Москва не поддержала бы, конечно, никого по-настоящему. Потому что эти люди знали, на что идут. Даже в самые-самые тяжелые, даже в 41-м году, даже в 42-м году, сколько устраивали побегов из концлагерей нашим военнопленным и платили за это своими жизнями. Вот это настоящая работа. Ну, собственно говоря, так вот мы потихонечку подходим к 45-му году. Ну, собственно говоря, в 45-м году тут, собственно,
выяснилось, что они все были против Гитлера, конечно.
А вот нет, вы знаете, нет. В 45-м и в 46-м году еще Германия, она еще не отказалась от своих вождей. Вы знаете, что в Нюрнберге, где шел процесс, на стенах писали: «Мы с вами, держитесь». Вот в этом заваленном трупами, с этими разлагающимися развалинами Нюрнберге, который весь провонял просто трупным запахом, пропах, там еще там люди все равно не остыли, скажем так. Это все немножко позже придет, да и не ко всем. А вот это вот кому придет, а кому не придет, 48-й год четко покажет.
Это раздел.
Это раздел,
раздел Германии.
Кто где окажется. Так что тоже это другой уже вопрос, как немцы из этого выходили. Они выходили из этого сложно. Поэтому все-таки, наверное, нужно сделать вывод, что эта власть нацистская действительно очень грамотно работала с своим народом. И в этом мы отказать им не можем. И дело здесь не только в том, что действительное, настоящее, подлинное сопротивление в течение 12 лет просто вырезали физически. Еще дело в тех социальных программах, в этом самом прянике, который подавался очень грамотно. Но я уже не буду к этому возвращаться, здесь все понятно.
Нет, ну здесь все понятно, когда они начали, я имею в виду нацистов, когда практически под них легла вся Европа, здесь на кормление своего населения появились новые ресурсы. Я так
понимаю. Конечно, конечно. Какой-то период грабеж Европы сильно, так сказать.
А вспомни, да вспомните по нашей литературе посылки, которые... Письма жен, солдатам, а не мог бы ты мне там и моей маме, я слышала про оренбургские платки, там про то, про сё, про пятое, про десятое.
Еще один вывод.
Да.
Еще раз своими словами назову. Все-таки подлинное коммунистическое сопротивление – сопротивление режиму. Но цель не оправдывала средств. Никаких терактов. Если кто-то совершал какой-то теракт, то потом при разбирательстве оказывалось, что или он не коммунист, или он был, но вышел. А вот вся остальная позиция – это скорее сопротивление лично Гитлеру, как генеральские, или сопротивление унификации, как вот эти цветочные общества. Вот это тоже, по-моему, уже сейчас доказывать не надо. А вот тех героев, тех настоящих героев, вот многие имена сгинули там в архивах и гестапо, и СД, и, в общем, бог знает, РСХ и прочей вот этой компании. К сожалению, да. Вытаскивать их очень трудно. Но это подлинные герои.
Ну, я просто хочу сказать, что вот сегодняшняя беседа с Еленой Сьяновой, она помогает нам сегодня понять, что было и так, и было и эдак, но во времена Великой Отечественной войны Может, там кто-то по этой оппозиции у нас и работал, может быть, наводились там какие-то контакты. Не, наверное. Но решалось все совершенно в другом месте. Где люди о немецкой оппозиции не думали и правильно делали.
Наверное, да, можно так сказать.
Вот. Лен, вы
еще,
не...
Еще да. Один момент. Такая существует какая-то расхожая ерунда, что вся немецкая коммунистическая партия всегда была под пятой у Москвы. Вот это удивительная ложь. Никогда Тельман, ну, это, наверное, другой вопрос. Я просто скажу, нет, это неправда. Они были очень самостоятельны. И Тельман много раз писал в наше политбюро и Сталину о том, что мы, живя здесь, еще до 1933 года, мы, живя здесь, сами должны выбирать наши методы. Мы знаем, где мы живем. Даже еще начало 1933 года вот шли какие-то противоречивые, ну, шли какие-то дискуссии по этому поводу. Тельман всегда стоял четко на своем. Коммунист должен жить на своей земле, со своим народом и исходить из той реальности, которая вокруг него. Поэтому подлинные коммунисты, они старались все-таки не эмигрировать или возвращались. Хотя Компартия приняла решение, что руководящий состав, чтобы опять не быть второй и третий раз обезглавленным, должен быть в Москве. Это было коллективное решение. Поэтому все мое уважение все равно Тельману, все равно подлинной Компартии. И дай бог еще найдется историк, который займется этим вопросом по-настоящему. Но это должен сделать немец. У них больше возможностей. Согласны?
Лен, я согласен с вами абсолютно. Спасибо за эту беседу. Вы не против, если сейчас слушатели зададут вам какие-то вопросы? И по тому, что вы рассказали, и, в общем, Елена Сиянова часто у нас бывает, и... Я хочу напомнить, что она специалист и по Екатерине Великой, и по Павлу.
По 18 веку, скажем так.
И по Великой Французской буржуазной революции.
Очень много по Екатерине специалистов.
Ну и, естественно, вот сейчас она вся...
Ну, я заканчиваю четвертый роман.
Вот я говорю, по нацистской Германии.
А потом уже вымою руки.
Ну, потом там, подумайте, займётесь еще чем-нибудь, Лен. А пока, пожалуйста, звоните, телефон студии, московский код 495-7373-948. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Елена. Это Максим. Елена, скажите, пожалуйста, вот историк, изучая прошлое, глядит в будущее. Какое отношение, вот то, о чем вы говорили, имеет к нашим дням? Насколько это актуально сейчас?
Я не согласна с вашей фразой насчет того, что историк прям четко может, как это, Кассандра, предсказывать будущее. Все-таки историк должен заниматься историей. А все, что касается будущего, называется публицистика. Я этим не занимаюсь.
Нет, и еще есть эти гадалки, предсказатели. Вот это вот очень... Я иногда даже думаю, зачем нам эти историки, ученые какие-то... Вот гадалки и предсказатели, вот это вот очень хорошо было.
Ну, я бы так ответила. Вы знаете, каждый раз вопль историка, люди, я любил вас, будьте бдительны. Вот еще одно имя, Юлиус Фучик. Достойнейшее имя человека, который повел себя.
Лен, ведь вот для того, чтобы напомнить, об этом говорил Юрий Николаевич Жуков. Он говорил, сначала архив. Потом надо изучать все, что происходило тогда в общественной жизни. Газеты, книги, есть записи радиопередач. Хорошо, есть записи радиопередач. Это работа абсолютно кропотливая и очень тщательная. А когда выскакивает человек, который знает все, ну, это моя мантра, это наши пропагандисты, да, на телевидении.
Шоумены.
Там. Они все знают. Нет, шаумен, я не знаю, что это такое. Это мне...
Ну, которые по разным сторонам стоят, трибун.
Ну, я бы назвал это по-другому, но ругаться нельзя. Ну, вот сегодня нельзя ругаться. Вот. И когда они, имея на своем вооружении какие-то два обделанных мухами мифа, вот они там с честными глазами, ну, правда, пустыми. Им без разницы, что защищать. Вот этим людям верить нельзя 100%.
И причем они так убеждены в своей правоте.
А, и по любой теме.
Это фанатизм просто.
Нет. Завтра он на ту же тему, завтра он на ту же тему будет говорить совершенно диаметрально противоположные вещи.
Сейчас еще я немножко добавлю. Вопрос-то хороший был. Просто, вы знаете...
Не, ну будущее!
Очень легко, очень хочется сразу начать говорить о современности. Вот, вот так вот ты вроде в истории столько знаешь, столько сделал выводов. Так вот хочется прям вот сразу сейчас обо всем поговорить, о нашем и о будущем. Ну, нельзя. То есть этим занимаются другие люди, не я. Вы знаете, только я вот что вам хочу сказать. Не нужно... писать галиматьи, не нужно, никогда не нужно сравнивать современную Россию с гитлеровской Германией.
Пожалуйста.
Это полный бред, причем никому не нужно, я бы сказала, даже и вам тоже. Мы совершенно другая страна, и вот именно в нашей стране и в нашей ситуации нужно разбираться. Разбираться, прилагая все свои... усилия, свою интуицию, свое гражданское мужество и ни в коем случае не перекидывать прямых мостиков из истории в современность. Вот если вы поняли, что я хотела сказать, я слушателю говорю, то вот...
У меня одна из моих любимых этих присказок, товарищ Сталин говорил, исторические параллели опасны. И я считаю, что это правильно. Мало ли чего было на Руси, когда Батый пришел. Ну, не надо это сравнивать с тем, что было там, я не знаю, год назад. А, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый вечер. Доброе утро.
Здравствуйте.
Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, про работу в архивах. Вот мы же все знаем, как в советское время писали отчеты, чтобы блестяще это в ажуре было. Не встречается вот в архивах то же самое, что писали одно, а в жизни происходило другое. И сейчас вот тоже архив также пополняется.
Угу, спасибо.
Ну, во-первых, архив-то это документы. Что значит, писали одно? Я не очень поняла, что писали.
Лен, секретарь обкома с места пишет о том, что он собрал отчеты 2 какие-то. Миллиона, 3 миллиарда
ну,
тонн.
Ну, это присутствует,
всего.
Конечно.
Всего, хорошо. Но рядом с ним был третий секретарь. А где-то еще сидел начальник управления Министерства госбезопасности, который писал свое... Это опять же работа историка, сравнивать все. Я так думаю. Я не прав, Лен?
Нет, вы правы, конечно. Но тут это сложная работа. Нужно смотреть на реальную ситуацию, а она состоит во многом из статистики. И одного из этих секретарей можно очень просто вывести на чистую воду.
Конечно.
Как это и делали тогда, в те времена. И, кстати, сажали часто вот из-за этого.
За очковтирательство.
Конечно. Что сейчас, как архивы пополняются? Ну, вы понимаете, архивы в основном все-таки пополняются вот фактологией, то есть событиями.
И потом, я думаю, настоящий историк, он даже если ему в руки попадает какой-то исторический документ, он его все равно, если у него есть возможность, он проверяет.
Проверяет и накладывает на контекст.
Естественно, естественно.
Это сложная работа, муторная. Еще раз
повторяю. В том-то и дело, в том-то и дело.
Не дай бог кому-нибудь в это
влезть. У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с писателем, историком Еленой Сьяновой. И в последнем получасе программы она отвечает на ваши вопросы. Напоминаю, по московскому году 495-7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Эдуард, Вячеслав, Москва. Вопрос у меня к Елене.
А Эдуард это кто?
Простите, вы?
Нет, я Леонид. Не Эдуард, я Леонид.
Сдавайте.
Это по русскому языку называется лажа. Пожалуйста. Здрасте.
Сергей, Москва.
Очень приятно.
Маленьких вопросов. Елена,
пожалуйста.
Скажите, пожалуйста. А почему вот я где-то слышал, что еще большая часть архивов, которые очень серьезно бы изменили вообще нашу, не то чтобы историю, а наше мышление, понимание, не раскрыто. Так это или не так? И второе, почему вас не показывают по зомбоящику? Спасибо большое.
Кого?
Вас, Лена, почему? Лена, почему у вас нет своего телеканала?
Понятно, вот это вопрос. Ну это ладно, да. Ну, по поводу второго, нет, показывают. Вот недавно опять...
Куда?
Я, извините, рассказывала им там полчаса, а потом из нас, по-моему, с Залесским нарезали каждого на две минуты.
А-а-а.
Ну, что-то... Да не, показывают. В основном я отказываюсь.
А вы ходили к этим,
честно.
Да?
Вот да
к
нет, этим как, вот? Что-то комментировали мы там.
Ну, оставили от вас минуту.
Да.
Ну, и правильно, не
ходить.
Знаете,
не показывают, потому что я как-то не в унисон все время попадаю.
Угу, угу.
Во-первых. Во-вторых, я отказываюсь. Мне там стало дико скучно. Я ходила лет 10, а потом что-то на НТВ там чуть-чуть.
Лена, признайся, я вам давно уже говорил, не надо туда ходить.
Во-первых, они умудряются экспертам ничего не платить. И всем участникам всех передач, то есть ты убиваешь целый день... Угу. Ты сидишь в какой-нибудь жуткой студии, угу, ледяной, потом болеешь. Ой, даже не буду об этом. Угу. Первый вопрос об архивах. Вы знаете, все-таки наше сознание формируется во многом и анализом современности. Вы про это не забывайте. Но то, что под спудом... Я, наверное, все-таки соглашусь с теми, кто считает, что архивные материалы — это вроде айсберга. И все-таки большая часть еще там... Угу. Она еще не раскрыта.
Угу.
Особенно в некоторых темах. А есть темы, которые достаточно хорошо уже подняты на поверхность.
Массив раскрыт основной.
Ну, в основном, да. Но вот все, что касается так называемой оттепели. В общем, у нас огромная чистка архивов была с приходом Хрущева.
Это проведена. Все говорят.
Не просто чистка, а там столько было подделок, подтирок. Ой, противно про это говорить, если честно. Давайте следующий.
Ну, это же ради правды все.
Да.
Угу. 7373948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Это Лариса. Добрый
пожалуйста,
день,
Лариса.
Леонид, добрый день, Елена. Ой, спасибо большое за ваш рассказ. Но у меня, знаете, какой вопрос? Это к прошлому. Вот понимаете, самое идейное и такое отчаянное сопротивление везде, во всех странах, это, конечно, коммунисты, но они идейные враги фашизма. Но почему же? Буржуазия, которая вроде победила, буржуазная демократия их не принимала нигде. Вы помните, но как коммунист. После войны всюду их гнобили и уничтожали.
Да, был такой.
И фактически вот теперь олигархия правит миром.
Угу. Спасибо, Лариса.
А в чем вопрос? Почему?
Почему буржуазия?
Потому что разные формы собственности.
Угу.
А вообще 17-й год это что? Это революция, перемена формы собственности. Коммунисты за... Ну а что? Тут какие-то азы, по-моему. Тут же надо Маркса
читать. Нет, после войны американцы такие программы противодействия коммунистам в Западной Европе принимали.
Кстати, очень много взяли на вооружение Гиммлера.
Я всем советую. Я эту книгу читал по-английски. Она называется «Операция Меч». Это то, что американские спецслужбы творили в Италии.
«Охота на ведьм».
Это у себя дома.
Ну, у себя дома.
Это
они
у себя дома.
Тоже,
а
что...
то, что они творили там. Они снюхались с неонацистами, с организованной преступностью.
А враги у них опять были главные
только,
коммунисты.
Только коммунисты.
Ну, так а что здесь? В чем вопрос? Я не поняла.
То есть для буржуазии идейно близкие – это нацисты. Вот, наверное, вопрос. Как вот.
А с этим кто-то спорит?
Ну. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Лидия.
Да, пожалуйста. Но
прежде всего я хочу поблагодарить Лену за очень-очень интересные ее рассказы. Второе, у меня тоже вышла книга «Живое слово» называется. И там есть рассказы...
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. У нас в гостях Елена Сиянова, я прошу прощения. А я очень рад за вас, что вышла книга. Это все. Вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, добрый день всем.
Добрый.
Извините, Леонид, но вот я долго хотел сделать Елене комплимент.
Пожалуйста.
У меня очень чарующий женский голос. И вопрос. Вот скажите, у меня такое складывается вот уже ощущение, что некоторые народы вот склонны к фашизации просто хронически. Да, может быть, я ошибаюсь? Спасибо.
Фу, нет. Пожалуйста, Лен.
Да я не знаю, мне кажется, нет таких народов.
Ну как, ну это можно сказать, что одна нация – все воры, другая нация – все пьяницы.
Ну, да. Разные, нет, периоды, разные периоды переживают государственность разных народов. Нет, я с вами не согласна, нет таких народов. К фашизации склонно общество, которое, на которое наплевала власть. Общество, которое нищает. Голодные хотят есть. И есть каждый день. И наесться побыстрее. Вот я повторю, на этом Гитлер в основном пришел к власти.
И еще...
Накормлю в течение 3-5 лет.
Лен, и, наверное, еще мгновенная справедливость.
Да, и очень вот прямо быстрое, сейчас. Очень быстрое такое возвышение духа. Так что тут тоже, в принципе, это нужно заслужить, завоевать. А тут, нате вам, вот такая история, да, великая история, вот такая литература, да, великая литература, да. Нашли на чем сыграть. И очень быстро объяснили немцу, что он велик.
Угу.
Так что тут...
Не то, что велик, он лучше всех.
Ну, это уже... А дальше пошла цепочка. Ах, лучше всех, значит, имеет право.
Добрый день. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сеновой.
Добрый день, Валентина. Скажите, а с современной Украиной не напрашиваются никакие сравнения?
Опять. Спасибо большое.
Ну, это не ко мне вопрос-то, в принципе. Лен. С современной Украиной у меня только была одна ассоциация. Какое-то время, как и у нас в 90-е годы, как абсолютно. И у них, начали подкармливать вот этих дурачков, мальчишек, которые вдруг начали что-то там...
Этих дурачков первых и в распыл пустят.
Да, кстати, они как расходный материал, ну, которые начали там что-то изображать какими-то свастиками, какие-то лозунги.
Я,
не надо говорить об Украине, все равно мы живем в другом мире. Это не мир 30-40-х годов, это качественно другой мир.
Как говорит наш эксперт по... определенным вопросом Сергей Чистов, он говорит, чтобы тебя назвали нацистом или фашистом, это заслужить.
Надо заслужить. Это заслужить, скажем, в кавычки надо. Возьмем, да?
Да, да, наверняка там есть люди, которые там разгуливают символикой этой, паскудные руки выкидывают в разные стороны. Но...
Прежде всего, уважаемые слушатели, ну, давайте будем справедливы. Ну, где на Украине вот такой репрессивный аппарат? Где вы там Гиммлера найдете? Или вы хотите сказать, что мы про это просто не знаем, а он где-то есть?
Нет.
И где-то тюрьмы и лагеря переполнены. Ну, давайте не будем глупости говорить.
Не, ну, надо как-то, ну...
А потом я не заметила, чтобы метод кнута и пряника у них работал. Я что-то не очень вижу, чтобы так уж сильно задабривали.
А
и
видно?
Морочили голову.
Лена, а у вас создается впечатление, что вообще что-то работает?
А вообще есть, понимаете, есть большая страна, и есть вот этот Майдан, на котором крутилось и крутится, и до сих пор вообще есть вот эти политические группки. Вот эта вот вся публика, которая почему-то себя считает, вернее, вы почему-то считаете, что они есть вся Украина. А Украина-то, в принципе, она работает. Другое дело, что никогда на Украине не считали себя Россией.
Ну, смотря кто. И ладно, этот разговор мы оставим. Я заметил, что в этом разговоре любят участвовать люди, которые ничего не знают, ничего не читают, но это дает возможность выплеснуть разные дурные мысли. Ну, не здесь. И
ну,
не сегодня.
Дурные? Ну, просто эмоции.
И никогда не нужны нам эмоции.
Болит-то свое, болит-то современность.
Лена, вы поделились с нами своими знаниями, и я считаю, вот это и нужно людям. А как писали Ильф и Петров, у них там есть фельетончик, и там есть такой отчет какого-то там начальника Дома культуры, он пишет: «Организовано ярости масс 3». Ну, так уже что еще организовывать? 7373-948, ваш вопрос, Елена Сьянова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, как специалист по немецкой фашистской Германии, правда ли, что... Вы пришли к этому, на самом деле, что фашизм – это ударный кулак капитала и высшая форма диктатуры в буржуазии.
Спасибо.
Ну, такие формулировочки у вас несколько так скандовенькие, но
нет, они оттуда.
По сути, вы правы, да, конечно. Это в определенный период, да, олигархия, буржуазия, действительно, в определенный период, когда других методов нету, нет, она действует методом крайности, а фашизм — это крайность.
Ну да, наверное, когда уже... Было ли так, Лен, в Германии? Все способы были испытаны, и осталось только вот это.
Ну, как вам сказать? Может быть, и были возможности.
Ну, как левые угрозы.
Может быть, можно было как-то и по-другому пробовать. Но история, ну как, она вот как пошла. Ну, что мы сейчас будем, если вот ДКБ? Ну, вот так пошло. Если бы я была таким каким-то верующим или каким-то таким вот верящим в судьбу, я бы подумала, что вот сказал бы так, но ведь нужно же было когда-то человечеству пройти эту форму, крайнюю форму, оголтелую, преступную, страшную, чтобы сделать для себя выводы. Хотя, не дай бог, ну вот прошли. Ну да, согласна со слушателем.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сеновой.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Пожалуйста.
Вот документальный фильм был по РЕН-ТВ, да, и там конкретно обозначили, кто, какие банкиры привели к власти, все-таки Гитлера. Получается, начинается все с середины. Гитлер пришел, Гитлер сделал, а кто же его привел? Вот фамилии есть, наверное.
Да мы же говорили,
да,
об
говорили
этом много
об этом раз 500 с лишним.
Конечно, ну вы можете, вы знаете, вы можете даже и помимо банкиров, вы вообще можете с Генри Форда начинать.
Конечно.
И так далее.
7373-948, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приемник выключите, будьте любезны.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Василий.
Вопрос.
Алло. Вопрос такой, смотрите. СССР разгромили, Гитлер не смог, да?
Вопрос.
Ближний Восток.
Вопрос.
А Россию мочит.
Вопрос. Все. Митинг не был заявлен в программе. Я всем говорю, когда-нибудь, лет через 60, я думаю, будет в программе митинг. И я тогда принесу с собой подушечку.
Да я могу ответить.
Спать.
Я понимаю,
да
что
надо,
человек хотел сказать. Так вот, знаете, так, Лен, нельзя разгромить другую
поощряйте.
Страну. Нельзя разгромить страну, если она изнутри.
Конечно.
Не взращивает собственное предательство. Давайте на себя посмотрим мы.
Лен,
80-е,
Лен, давайте 90-е. Посмотрим на то, что являл Советский Союз собой с 80-го по, ну, скажем, ну, да. по 90-й год. Давайте посмотрим, что это
да
было.
Да и себе в душу заглянем тоже.
Да, давайте посмотрим, что являло собой это, когда, как сказал, я не помню, кто-то сказал, очень хорошо, когда вместо коммунистов пришли члены партии.
Ну да.
Вопрос достаточно сложный, мы, да, митинг устраивать не надо. Митинг не надо. 7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Пожалуйста, Максим. Королев.
Спасибо большое, Елена, за столь интересный рассказ. Вам, Леонид...
Не-не-не, Елена вообще плохо не рассказывает. Пожалуйста, Максим, извините.
Да, у меня такой вопрос. Смотрите, в Германии существовали класс таких людей, но они себя не причисляли к такому классу, которые, в принципе, очень деликатно, находясь в структуре управленческой власти, вставляли палки в колеса. И вот у меня такой вопрос. Интерес, было какое-то ли существенное влияние, вот, собственно, на вот эту германскую машину со стороны этих людей?
А кого вы имеете в виду? Можно
Лен,
хотя бы одну,
Лен, Лен.
Один пример? Да.
Максим в данном случае задает вам, профессионалу, вопрос. Или они в мемуарах все отметили, что они постоянно вставляли палки в колеса?
Ну, было такое, модно было потом, после победы.
Потом?
Да. Не, ну какие палки? Можно, например, привести вот человека, который единственный сидел в аппарате, так сказать, СС, это Вилли Лемон, да, вот человек, ну, прообраз.
Ну, это гестапо!
Это прообраз этого самого Штирлица. Ну,
да,
конечно, вот такой. Он работал на Советский Союз много
Но
лет.
Но это были...
Но он
Нет.
сам, это, его
Я...
никто не вербовал,
Лен,
он
вы
сам
разумеется,
стал. Какие палки в колеса,
читали...
что вы имеете в виду?
Вот для меня пример, вот кирпич мемуаров Шпеера. Министр промышленности Третьего Рейха.
Ой, обожаю Шпеера тоже. Ох, люблю его.
Вот человек боролся. Я даже не понимаю, откуда у него такая промышленность была.
Вы знаете, у Шпеера была еще более плохая ситуация, чем у Гиммлера, Геринга, потому что ему из казны Трудового фронта такой кукиш постоянно был. С теми-то хотя бы Лей как-то общался, а Шпеер он ноги вытирал. В принципе, потому что Шпеер начинал свою карьеру у него в Трудовом фронте, в отделе эстетика труда.
О, это классный
отдел. И первое
отдел.
Его задание было переделать, он сразу пришел туда и высмеял это название, и первое его задание было переделать все заводские помойки в архитектурные дворики. В общем, у этих двоих была ошибка постоянная. В общем, Шпееру было очень трудно крутиться.
Хорошо, он крутился, но он то, что называется, он был эффективным менеджером, манагером.
Он такой халтурщик.
А-а-а.
Он столько недоделал и столько если бы еще несколько лет, все хвосты, все бы были видны. Он наворочил таких проблем со своим вот этим вот скоростными методами.
Ну, надо ему сказать спасибо, наверное, за это.
Да, но в своих мемуарах он себя компенсировал. У него был один пунктик. Он очень хотел войти в ближний круг Гитлера. Он туда никогда не входил. Он безумно завидовал тем, кто с Гитлером был близок. Но в своих мемуарах он изобразил себя человеком, которым любимцем Гитлера. Но, с другой стороны, еще при этом, вот Шпеер весь в этом, якобы он Гитлера чуть не устранить собирался в рейхсканцелярии.
То есть его приглашали на доклад, но кофе пить потом не оставляли.
Да. Ну, в общем, вот личность, которую мемуары можно, конечно, почитать.
Вот отсюда, наверное, вот вопрос Максима отсюда, я думаю, что там вот эти все мемуары, вот такие, появившиеся, в большей или меньшей мере, наверное, это фальшивка,
да,
что Шелленберг.
Ой, это вообще никто не что.
Хорошо.
Генеральские мемуары можно читать, но тот же Гудериан так иногда округляет.
А Манштейн?
О, Манштейн еще та.
7373948. Ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот мой вопрос из как бы фантазии моей области. Вот мог ли Сталин позволить себе такую роскошь, вот остановить войска где-нибудь в Польше и дать Гитлеру как бы с англо-американскими войсками разобраться?
Чего-чего?
Лен. Значит,
почему вы решили, что англоамериканцы так уж хотели с Гитлером разобраться в том виде, как вот вы, наверное, думаете? Если бы мы остановились, если бы мы первыми не были в Берлине... Ой, давайте сейчас эту тему не развивать.
Да, это уже все альтернативная история.
Ну, извините, но как Запад весь был против нас, так и переговоры продолжались буквально до 2 мая еще.
7373948, ваш вопрос, Елена Сияновой, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за интересную программу, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а какой процент в германском сопротивлении играли наши эмигранты? Ну, в тех или иных пластах, рабочим, разночинным и так далее. Спасибо.
К сожалению, я не смогу вам ответить, цифр таких нет. И наших эмигрантов не так много осталось в Германии. Вот так же, как многие немцы в начале 30-х, ну, в 33-м, уехали из России, из Советского Союза, вот так же очень процесс был и с той стороны. Но наши эмигранты, если вы имеете в виду белую эмиграцию, там были разные люди, были поганцы, вроде Краснова, а были люди, которые заявляли, что все-таки, опять же, после Сталинграда в основном, что они все-таки желают поражения.
Лен, Сашка Пакиди рассказывал об этом вот буквально, по-моему, на прошлой передаче, про то, какая была русская миграция в Германии, как многие из них с
да
Гитлером
гнилая
сотрудничали.
Она была, в общем-то. А? Гниловатая.
Ну, вот Саша сказал то же самое.
Да?
Да. 7373948, ваш вопрос, Елена Сияновой. Здравствуйте.
Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, за что Гитлер дал Троцкому в 1934 году орден почетного арийца, и нет ли связи с...
А где это вы взяли? Источник. Откуда вы взяли? Где источник?
Простите.
Я первый раз в жизни это слышу, мне интересно, но... Нет, я могу не знать чего-то.
А да, можно
какой-нибудь... Нет, документ, Гитлер, почетного арийца, Троцкому.
Да вы что? Во-первых, такого звания не было.
Нет, Лен, мы откроем секрет, его настоящая фамилия Бранштейн.
Ты даже не в этом дело. Нет, ну это вот один из каких-то смешных мифов. Во-первых, такого не было, почетного арийца. Ну что, был почетный член нацистской партии.
И было понятие, Лен, вот вопрос у меня к вам. Да. Было понятие «полезный еврей».
Было.
Но это же не официально, ну, цгиюда.
Да.
Но это официально или нет?
Нет, конечно. Чу? Это не заявлялось на иностранную прессу, но это для внутреннего потребления. Вот, например, Хаусхофер-младший.
Младший.
У него мать была еврейка, а вот он попал в эти самые особо ценные евреи.
Да, нужные и полезные.
А насчет почетного арийца?
Это надо будет...
Это очень смешно.
Я позвоню обязательно и Залесскому, и Колпакиде позвоню.
Что ж такое?
Ну это,
а
все, это же открытие, это все равно, что расщепление ядра.
Да нет, такого не было.
Да, Елена, ну откуда
это? Это вы где-то какую-то утку вычитали в интернете?
На. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой.
Здравствуйте, добрый день, Елена. К сожалению, начал слушать не с самого начала. Подскажите, пожалуйста, пару книг, может быть, ссылок по противодействию Суворову по поводу подготовки Сталина к войне в первую очередь. То есть как нападал...
Понятно.
Ну, начните, не очень, наверное, принято, как бы, но начните с антисуворова.
Кстати,
там все разложено.
Алексей Исаев рассказывал, что вот когда они собираются, вот эти молодые историки, дай им бог здоровья, у них раньше, сейчас же, говорит, больше мы этого не делаем, открывается на любом месте какой-то там Суворов,
тычется,
и надо это опровергнуть. Он говорит, постоянно.
Элементарно.
Во-первых, стоит ли это каких-то усилий?
Да уже надо забыть,
как страшный сон. Потом не Суворов, а Резун.
Да надо забыть уже эту галиматью.
Предатель, что там? 7373948, ваш вопрос, наверное, последний. Здравствуйте.
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 Лена, будьте добры, скажите, это очень важно. Можно ли избавиться от нацизма, если выжечь его дотла, физически, дотла?
Понятно. Вот я вам так отвечу. В какой-то момент вот гитлеровские планы по искоренению коммунизма и вообще искоренению какого-либо сопротивления выражались примерно вот такими же словами. Выжить, истребить, выкорчевать. Но хватило же ума у идеологов нацизма понять, что идею выкорчевать нельзя. Идеи, кстати, по-моему, Наполеон еще первый это сформулировал. Идеи, они, это не армия, их нельзя победить. Можно в себе задушить какие-то моральные и нравственные изъяны. Можно поработать с собой, каждому. А вот что значит выжечь?
Угу.
Какими методами? Видите, в чем дело? Ведь, я еще раз повторяю, подлинные борцы с нацизмом – это коммунисты, с фашизмом, со всеми его проявлениями. Это коммунисты. Но у них есть один принцип, я его напомню. И я знаю, что сейчас будет кто-то сидит на диване и ржет, как лошадь, над тем, что я говорю. Еще раз я повторяю, коммунисты отличаются от всех остальных тем подлинные, что у них цель не оправдывает средств. Когда человек начинает выжигать, выкорчевывать, расстреливать и вешать что-либо, он перестает быть коммунистом.
И прежде всего идею.
Себе обратен. Ну, это второй момент.
Да, конечно.
Так что вот так я отвечу.
Так, Лена, огромное вам спасибо. Я надеюсь, это не в последний раз. Всегда очень интересно. И если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.